Мы продолжаем читать последнюю часть «Хроник Нарнии», «Последнюю битву». И мы уже говорили в прошлый раз, с чего все начинается. Начинается с того, что Хитр, обезьян по имени Хитр, он увидел в Котелковом озере львиную шкуру, обычного неговорящего льва. Вот. Я не буду перечитывать этот отрывок. Самый кусочек, малюсенький кусочек. Вот. Меня интересует одна вещь. Когда друзья смотрели на Котелковое озеро, Хитр вдруг воскликнул, указав на что-то черным лоснящимся пальцем. «Смотри, что это!» «О чем вы?» — не понял недотепа. «Что-то желтое только что проплыло по водопаду и упало в озеро. Смотри, вот опять плывет. Мы должны узнать, что это». «Должны?» — переспросил недотеп. «Конечно, должны. Может, это что-нибудь полезное. Будь другом, вытащи эту штуку, чтобы мы могли ее как следует рассмотреть». «Лезть в озеро?» – испугался недотепа, придая длинными ушами. «А как же иначе мы ее достанем?» – удивился Хитр. «Да, но…» – замялся недотепа. «Может, вам лучше это сделать самому? Видите ли, ведь это вам интересно, что это, а не мне. И потом у вас есть руки. Вы можете что-нибудь ухватить не хуже человека или гнома, а у меня только копыт». «Да, недотепа, не ожидал от тебя. Я тебе был лучшего мнения». «Что я такого сказал?» Робко попытался оправдаться осел, поскольку Хитр казался глубоко оскорбленным. «Я хотел только, чтобы я полез в воду», — закончил за него Хитр. «Как будто не знаешь, какие у обезьян слабые и легкие, как легко мы простужаемся». «Прекрасно, прекрасно, я полезу. Я уже продрог на этом ужасном ветру, но я полезу. Возможно, я умру, тогда ты пожалеешь». Голос Хитро задрожал, словно от два сдерживаемых слез. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо!» Не то проговорил, не то прокричал по-ослиному недотепа. «Я не хотел сказать ничего такого, Хитр, правда. Вы ведь знаете, я ужасно бестолковый и не могу думать о двух вещах сразу». Вот. Такой диалог, срез, ну и как мы там во всей первой главе, таких, скажем, диалогов приводится три. Ну и описываются определенные отношения. Отношения очень сами по себе очень примечательны. Что это такое? Это ситуация, которая нынче называется, не знаю, как она называлась во времена Льюиса, сейчас она называется ситуацией абьюза. То есть, когда один человек подавляет волю другого человека, волю своей жертвы, вот, и ломает ее сопротивление через постоянное нарушение его границ. Ситуация, ну, когда-то такое отношение называли манипуляцией, но вот сейчас в психологии, поскольку всегда есть мода придумать иностранные словечки, вот, придумают это слово. Вот, и нам-то важно именно, что вот здесь такое подавление воли этого осла и вообще способность, долговременное подавление, которое приводит к неспособности жертвы сопротивляться. Что бы ни сказал обезьян, недотепа осел все равно сделает. Вот. Это может быть откровенным насилием, это тоже был бы абьюз, но очень часто, особенно в начале, абьюз не сталкивается с непосредственным насилием, то есть физическим насилием, каким-то бытовым насилием. Это подчинение чужой воле. и созданию условий, при которых жертва всегда исполняет то, что я от него хочу, считая при этом себя виноватой. Вот эта ситуация чрезвычайно распространена в наше время в межличностных отношениях. Ну, а при чем тут Льюис или при чем здесь Нарния? Мы же не разбираем психологические ситуации. Нас не интересует литература ради того тех идей или ради тех идей или тех ситуаций, вполне разумных, мудрых, правильных, полезных или обличающих. Мы не читаем это как просто книгу, мы погружаемся в благодатный мир сказки. Но эта ситуация очень-очень на самом деле важна. Именно с духовной и благодатной точки зрения. Но хотя бы просто потому, что современная христианская, точнее, современная ситуация, охватывающая христиан, по какой-то странной, роковой причине всегда приводит христиан к этой ситуации, к этому, так сказать, абьюзу. Почему это происходит? Потому что осел ведь что? Осел добр и доверчив. И сначала это его доверчивость, и этой добротой его, и этой нежеланием спорить, и желанием всегда жалеть и уступать, и требовать, исполнять того, что требует обезьян, пользуется только один обезьян и в интересах своих собственных. Вот. Но осел уже при всей своей доброте, он стал рабом другого свободного существа. То есть все, что надо обезьяну, он делает с помощью осла. Он не работает, но ест. Он не трудится, но получает. Он всегда всем руководит, и осел добродушно исполняет во всем его волю. Что в этом плохого? И никто из крестьян ничего плохого в этом не видит. Потому и оказывается в этой ситуации. Потому что, ну а что правда плохого? Ну попросили тебя сделать, я должен сделать. Ну укорили меня, надо потерпеть. Ну хотят от меня добиться, чтобы я делал то, что делать не должен. Ну так мы же так и должны, казалось бы, по-христиански поступать. И мы поступаем. И оказываемся все более и более запутавшимися в этой условии, когда человек просто использует нас, буквально в смысле слова, использует нас так, как ему надо. Ну ладно, это в конце концов не самое смертельное. В самом по себе использовании, что вредно, но тем не менее, само собой использование, ну в общем-то еще плохого ничего, ну есть уже плохого, но такого страшно плохого еще нет. Мы, в общем-то, достаточно привыкши к этой ситуации. Возникает гораздо хуже. Мы постоянно чувствуем себя виноватыми. Всегда чувствуем себя виноватыми. Навсегда плохо, что мы вот так делаем. У нас начинает развиваться комплекс вины. И из-за того, что наш ближний, нас третирующий, нами недоволен, виноваты мы. Мы стараемся любым способом угодить этому человеку. Мы любым образом стараемся угодить, у нас ничего не получается, мы понимаем, что мы не можем этого сделать, у нас не получается угождать, мы очень плохие, никудышные люди, мы начинаем плакать, может даже плакать, каяться, какое-то время у нас это получается от того, что мы не можем угодить этому ближнему, он все время нами недоволен, а нам хочется, чтобы он очень был нами доволен, потому что от того, что ему плохо, виноваты мы. Эта ситуация связана уже не просто с тем, что нас используют, а с тем, что нас постоянно унижают, мы пребываем в постоянном униженном положении. Вот. Но еще гораздо хуже то, что мы фактически всю свою жизнь мы стараемся угодить другому человеку. Не Богу. То есть фактически мы становимся в самом плохом и вредном смысле человекоугодники. Весь смысл нашей жизни становится, чтобы он нами был доволен. Или она нами была довольна. Обязательно, чтобы родители это могут быть, или ребенок, муж или жена, это может быть там начальница, это может быть какой-то член коллектива, неважно, другой человек становится для меня значимым настолько, что угодить ему, добиться его улыбки, добиться его похвалы, становится главной целью моей жизни. Я становлюсь человекоугодником, не угождаю Богу, а угождаю ему. Его воля определяет всю мою жизнь. И когда бы кто-нибудь пришел ко мне и сказал, ну как же так, вот ну надо же вот идти там и делать то, что от тебя требует Бог, или долг, или совесть, говорит, нет, потому что я не могу этого делать, потому что вот этот человек обидится, этот человек расстроится, этот человек будет негодовать, и я не могу, я буду чувствовать себя неуютно, потому что он на меня будет обиженным, а обиженным оставлять человека плохо. И человек все более и более превращается не только, как в данном случае, в слугу, но и фактически в раба. И вот это состояние, она по-прежнему, пока вы не попадете, нет, даже не так, пока вы, попав, не выберетесь из этого состояния, вы не поймете, насколько оно плохое. Не просто несчастное, а именно плохое, потому что оно в корне своем неправильное. Но кажется человеку жертве, кажется, что оно очень правильное, что он поступает так по кротости, по смирению, чтобы не обидеть никого. В конце концов, мы же должны служить и заботиться о наших близких и стараться, чтобы они были в хорошем настроении. Вот, в том числе и поэтому апостол Павел, когда написал, каждый из нас угождает ближнему во благо, к назиданию. То есть можно угождать ближнему и не во благо, и не к назиданию, когда человек развращается все больше и больше, а я становлюсь фактически служителем зла. То есть изначально я просто не имел воли, не имел сил к сопротивлению и превратился в слугу одного хитра, одной обезьян. Но в итоге именно эта моя неспособность сопротивляться злу, неспособность жить самостоятельно, а какая-то зависимость от настроения этого человека приводит к тому, что осел становится служителем зла в большом смысле слова. То есть он и уже не только сам попадает в зависимость от хитра, но и через него в зависимость от хитра попадает вся Нарния. Начинает распространяться зло по всей Нарнии. А виноват-то осел. Понимаете? Конечно, злодей здесь хитр. Конечно, злодей здесь обезьян. Он самое главное зло. Но оно бы не смогло распространиться, если бы не было такого, как осел. Если бы не было не только самого осла, если бы все остальные хорошие, добрые жители Нарнии не были бы такими же, как осел. Никто из них не хочет, не может остановить распространение зла. Они также хотят быть просто добрыми и доверчивыми. Они не хотят сопротивляться ни лжи, ни злу. Ведь чтобы сопротивляться, даже потом, чтобы сопротивляться лжи и злу, нужна же уже серьезная война. Война нужна. А зачем мне война? Из-за чего? Из-за того, что обезьян потребовал орехов. Допустим, подавится этими орехами. Да дам ему орехами. Ну, умрут у меня дети с голоду. Ну, неважно, они и так умрут. Ну, что из-за этого? Войну из-за орехов начинать, что ли? Да не хочу. Вот, как-нибудь, ну, как-то все устроится, как-то все перемелится, как-то все наладится. Ну, мы же простые, обыкновенные, маленькие нарнийские зверушки. Ну, не может быть, что из-за того, что завелся один обезьян, произойти какие-то страшные события. Да не может такого быть. Ну да, неприятно, но надо все потерпеть и как-то все это устроится. Если бы мы вошли, например, жили бы, скажем, в среде израильского народа времен, когда его завоевали мадианитяне или амаликитяне, почему народ не сопротивлялся? Почему? Вот, конечно, этот приход врага, он был действием промысла Божьего, чтобы наказать народ. Вот, народ бы мог оказать сопротивление, но не может, потому что неохота, зачем все это надо? Ну, придут они, ну, заберут, ну, что, как-нибудь мы привыкнем и к этому. И только тогда, когда стало понимать, что фактически не привыкнуть никак, речь идет о том, кем станет твоя дочь, она будет рабыней какого-нибудь этого самого мадианитянина, или он ее там отдаст ее в рабство, или скормит ее своим свиньям, или этим самым верблюдом, или моя жена будет, не сможет найти покоя, потому что ее там среди бела дня могут утащить куда-то. Или просто ради забавы возьмут и перестреляют всех моих домочадцев. И вот только тогда, когда человека доводит до ручки, он начинает вопить к Богу о том, что я больше не могу терпеть. Он делается готовым к сопротивлению. То есть, и, скажем там, ну, это, грубо говоря, эпоха судей, значит, за 1000 с лишним лет до Рождества Христова, то есть и 3000 лет назад, а я подозреваю, что и 4, и 5000 лет назад люди периодически попадали в такое состояние, когда они не имели сил к сопротивлению до тех пор, пока не станет невыносимо. И что они делают? Они поднимаются, делаются способными подняться на борьбу, призывают своего Бога, и с оружием в руках они готовы отстоять свою свободу. Как мы увидим там чуть позже, когда медведь скажет, да блин, как вы меня достали, честное слово, я просто хочу быть свободным, а вы меня все куда-то тащите. И вот этот голос медведя, он звучит в молчании, люди, ну, зверушки эти нарнийские, они не понимают, они же просто хотят жить тихонько, спокойно, никого не трогая. Но не получится. За свободу надо сражаться. Ее надо отстаивать. Она никогда не является данностью. Она является всегда плодом чьих-то усилий. Неважно, вы получили свободу от алкоголя или свободу от рабства. Или свободу политическую в государственном масштабе. Или свободу от своего пьяного соседа. В любом случае за эту свободу надо стоять. А люди достигают такого состояния, что они не готовы отстаивать свою свободу. Они в итоге делаются неспособны сопротивляться лжи и злу. Они просто хотят жить обывательски, чтобы не было ничего плохого. Даже если придет враг, да пусть приходит. Пусть. Вот, скажем, мало кто задумывается, но вот ну и для нас эта история немножко по-другому. Но, например, немцы, ну, фашисты во времена Второй мировой войны, когда они пришли, скажем, на территорию Чехословакии или Польши. В общем-то, местным жителям было не так-то плохо жить. План ОС был только на территориях Советского Союза, осуществлялся. И не совсем повсеместно, но все-таки осуществлялся. Были какие-то регионы, в которых он не действовал в всем ужасе, но на территории Европы было несколько иначе. То есть, в принципе, и поляки, и чехи вполне могли прожить спокойно, сохраняя какой-то свой бизнес, свои местные обычаи, свои местные... Да, убивали евреев. Или тех поляков, которые сопротивлялись очень сильно, или там не хотели этой простой жизни. Вот, а эти жили. Жили до поры до времени. Пока не приходило что-то. Пока не случалось какая-нибудь там Лидице, или там Варшавское восстание. И тогда они понимали, с кем они имеют дело. Но иллюзия, что можно спокойно, со злом бороться не надо, мы с ним лучше наладим отношения. Они что ж люди? Наладим с ними отношения. Вот эта вот иллюзия, у всех этих нарнийцев есть иллюзия о том, что они наладят отношения с хитрым, с обезьяном с этим, с тархистанцами. И только тогда, когда стало понятно, что на самом деле речь идет об истреблении всех, то появились хоть какие-то силы в Нарнии, которые оказали, пусть запоздалое и небольшое, но сопротивление. Но даже тогда, когда эти силы оказывали сопротивление, значительная часть нарнийцев просто ничего не делала. Она была давно парализована. Конец и наступит тогда, когда люди потеряют внутреннюю способность, когда они станут, приобретут самое главное качество для торжества конечной цели зла. Какое качество? Толерантность. Толерантность. Когда все равно зло или ложь, обида или нечесть, это не важно. Неважно. Вот, надо все терпеть, ко всему относиться терпимо, как в доме терпимости. Кто бы что ни устраивал, кто бы как ни хулигалил, кто бы зла какого ни делал, а ты сиди себе спокойно. Тебе главное, чтобы кофе было черным и горячим, и свет был в квартирке, и вода. Вот и не сопротивляйся. Вот когда у людей появляется такое состояние, а оно появляется именно через вот этих ослов. Ослов, которые всегда предпочитают вместо конфликта, вместо ссоры, тихонечко сгладить. Да дам я ему, что он требует. Пусть отвяжется. Не отвяжется. Ну еще что-нибудь дам. Ну надо как-то найти ключ к нему. Вот. И вот в итоге, когда таких... добрых, доверчивых, безвольных людей становится критическая масса, тогда зло входит в этот мир либо как обезьян, либо как тархистанц, захватывающий, но и главная цель достигнута. Им никто не может сопротивляться. Поэтому мое личное равнодушие к злу, мой личный страх, моя личное, скажем, желание, моя хата с краю и ничего не знаю, мое личное, скажем, вот, моя личная стабильность, мой огражденный от всех комфортный мир, зона моего комфорта, когда она для меня важнее, тогда и приближается постепенно, медленными, тяжелыми шагами приближается конец этого мира. Зло никогда не дремлет, мы про это уже говорили. Зло всегда есть зло. И оно развивается и крепнет. Тайна беззакония уже в действии. И оно все больше и больше набирает силу именно потому, что силу к сопротивлению этому злу теряют добрые люди. Потому что поначалу добрый человек понимает, что добро, оно предполагает реакцию на любое проявление зла. А потом его убеждают, в том числе такие люди, как Толстой, что добро не должно реагировать на зло. Добро должно быть всегда все по-доброму устраивать. Зло будет злым, а ты просто смотри и не мешай ему. Это и будет добро. И люди верят, не случайно же Ленин написал, что Лев Толстой – зеркало русской революции. Вот. И оказался прав, потому что такие книжки, как у Толстого, они и привели людей к тому, что добро не надо защищать, со злом нельзя бороться. Добро само по себе хорошо, вот пусть и остается хорошим. Пропагандирует себя, призывает к себе, а бороться со злом нельзя, хотя апостол Павел ясно написал, что христианство – это борьба, это непрестанная борьба. Борьба не просто с каким-то злом, борьба со вселенским злом. Если ты не будешь с этим вселенским злом бороться прежде всего в самом себе, то есть всегда быть готовым к тому, чтобы решиться на подвиг ради Христа, на какое-то претерпевание какого-то страдания, какого-то неудобства, какой-то некомфортности ради Христа, вот без этого сопротивляться злу нельзя. Ну, в итоге заканчивается эта история тем, что шкуру они все-таки достают. Потом Хитр отправляет осла, чтобы он сбегал. Будто бы базарный день, пробежался бы до городка. Ну, и заодно согрелся после купания в холодном озере. Недотепа бежит. Вот, прибегает ни с чем, что, собственно, обезьяны знал, что ни с чем. Но за это время обезьян из этой шкуры сшил ему одежду. Причем одежду, скажем, ну, по всему видно, что он ждал этой чего-то такого, он был к этому готов. У него сразу возник замысел, он шлет эту одежду, одевает ее на осла и говорит, вот это будет замечательно. «Примерь-ка лучше свою новую львиную шубу», говорит обезьян, когда осел прибежал из города, запыхавшийся, уставший и без еды. «Не до нее мне сейчас», — ответил дотепа. «Утром примерю, сегодня я слишком устал». «Какой же ты неблагодарный», — попенял ему Хитр. «Если уж ты устал, то что говорить обо мне? Пока ты разгуливал по долине, я, не покладая рук, трудился над твоей новой шубой. Мои лапы так устали, что еле держали ножницы, а ты даже спасибо не сказал, даже не взглянул. Дорогой Хитр», — мгновенно поднялся недотепа, — «простите меня, негодного. Конечно, я хочу ее примерить. Да она просто потрясающая. Давайте скорее сюда». «Ладно, стой здесь», — сменил гнев на милость Хитр. Шкура была слишком тяжела для него, но, наконец, пыхтя и дуваясь, он напялил ее на осла, завязал бечевку под брюхом, привязал ноги к ногам, хвост к хвосту. Тот, кто видел настоящего льва, не ошибся бы ни на секунду. Но тот, кто льва не видел, глядя на недотепу в винной шкуре, мог бы принять его за льва, если, конечно, не подходить слишком близко или при слабом свете, и если бы недотепа не стал кричать по-ослиному и стучать копытами. «Ты выглядишь замечательно, просто замечательно. Если кто-нибудь тебя увидит сейчас, то подумает, что перед ним Аслан – великий лев». Вот, Льюис не случайно подчеркивает, что обмануться ослом в львиной шкуре может человек, который никогда не видел не то что Аслана, а вообще живого льва. То есть на самом деле зло-то злом, но торжество зла возможно только потому, что у людей нет опыта общения с Богом.